Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. А сегодня мы с тобой программу ведем на двоих. Поговорим мы про биографию архиепископа Афанасия. Вот как раз буквально 1 мая исполнилось 14 лет, как владыка отошел ко Господу.
Архиепископ Афанасий был владыкой пермским, архиепископом пермским и соликамским на протяжении 18 лет с 1984 по 2002 год. И как нетрудно догадаться, и период его пребывания в Прикамье и деятельности пришелся на переломный период в истории нашего государства и Русской Православной Церкви.
Да, конечно, вот я вспоминаю, допустим, первое интервью с владыкой, он достаточно сложно шел на контакт с прессой, то есть он не доверял, он не понимал, что действительно вот как бы наступили новые времена, при которых можно уже говорить и общаться. Но это связано с тем, что достаточно долго он подвергался различным гонениям, то есть в его жизни был совершенно не... так скажем, отрицательный опыт общения с властью. То есть, вот различные уполномоченные достаточно терзали его. Но для наших слушателей надо напомнить, что в период советской власти был так называемый уполномоченный по делам религии. То есть, фактически, это человек, который призван был всячески загонять религиозные организации в подполье и не допускать, чтобы они выходили за пределы церковной ограды.
Ну, в каком-то смысле, да. И вот этот институт уполномоченных, они фактически руководили, что касается внешней стороны жизни церкви. В богословские вопросы они, конечно, не вмешивались, но вот что касается того, как должна проходить церковная организация, вопросы церковного имущества, регистрация не только священнослужителей, но даже верующих тоже проходила у них. Так, например, мы знаем, что священники должны были сообщать о том, кого они крестили.
Да, это была вот такая традиция, чтобы наши слушатели просто... Вернее, не традиция, это было скорее вот такое давление, да? То есть, кого крестили, кого отпевали, кого венчали, это все нужно было переписывать и предоставлять. За это могли быть серьезные санкции, в том числе и на работе. Допустим, если бы крестили, скажем, члена, вернее, там, допустим, ребенка членов семьи партии, то это можно было из партии вылететь.
Причем, насколько вот я знаю, священнослужители, вот вспоминая тот период советский, говорили, что у них с Комитетом государственной безопасности не было столько проблем, сколько было именно с уполномоченными. Особенно если уполномоченным на месте назначался какой-то такой очень ортодоксально-коммунистически настроенный человек.
Да, это было, но и поэтому часто скрывали. Вот, допустим, крещение проводили на дому. Вот я знаю, что и владыка Афанасий, да, он часто, ну, еще до пермского периода, крестя кого-либо, не сообщал об этом в органы. То есть, ну, вот делали это тихонечко. Известный пример, когда, ну, это не касается владыки Афанасия, но это касается покойного патриарха Алексея II, когда... возмущенные родители пришли к нему, он тогда был на петербургской кафедре, на ленинградской тогда, вот, и потребовали раскрестить ребенка. На что он ему спросил, а для вас само крещение имеет какое-то значение? Нет, не имеет, сказали они. Ну, тогда считайте, что я его уже раскрестил.
Да, конечно, любопытно. Но я думаю, нам нужно напомнить слушателям, как начинался жизненный путь владыки Афанасия. Он был весьма необычным.
Да, и многое в его официальной биографии, как бы, есть пробелы, так скажем, в его официальной биографии, есть вещи, о которых просто никто не знает.
Ну, напомним, что владыка Афанасий, будущий владыка Афанасий, в миру его звали Александр Григорьевич Кудюк, родился 18 февраля 1927 года в Польше. В местечке под названием Красное Село. Просьба не путать с таким же местом под Петербургом. Красное Село, которое польское, находилось в Белостокском воеводстве. И, собственно, вот на этой территории прошли его детские и юношеские годы. Белостокское воеводство – это такая интересная часть Польши. Дело в том, что в 1939 году, после того, как началась Вторая мировая война, и польское государство рухнуло очень быстро, Западная Белоруссия и Западная Украина входят в состав Советского Союза.
Ну, кто-то говорит, входит, кто-то говорит, были оккупированы советскими войсками. Ну, там, в общем, разные есть версии, но... В общем-то, эта часть Польши становится советской.
Да, дело в том, что вот эта вот белостокская часть первоначально, она, ну, воспринималась как часть Западной Белоруссии. И именно вот как часть Западной Белоруссии, она была воссоединена с Восточной Белоруссией и составила Белорусскую ССР.
Наверное, надо все-таки напомнить нашим слушателям, что совершенно недавно, то есть, вот если мы берем 28-й год, то есть совершенно недавно рухнула Российская империя, и Варшава – это уездный город, вернее, губернский, извините, город, в составе все-таки Российской империи, и часть Польши находилась в составе Российской империи. Поэтому, в общем-то, вот эти вот связи, они никуда не ушли, и несмотря на то, что появились новые границы, естественно, население, оно было связано между собой, и там и Восточной Украины, и Восточной Белоруссии, и Восточной Польши, да. То есть, вот какие-то вещи, они еще тогда не были так жестко разделены, как, допустим, сейчас. Хотя и в сегодняшней ситуации, если мы едем на поезде, допустим, в сторону, не знаю, скажем, Праги, да, мы хорошо видим, где были границы Российской империи и где начиналась уже совершенно другая территория.
Да, Варшава и Белосток, они совсем еще недавно, если брать время рождения владыки Афанасия, были частью Российской империи. И после гражданской войны в эмиграции оказалось много наших соотечественников, и в том числе немало их находилось на территории Польши. Причем нужно иметь в виду, что помимо тех, кто эмигрировал на территорию Польши, там уже и так проживало многочисленное русское население.
Ну, бывшие граждане Российской империи, собственно говоря. Просто прошла уже гражданская война, и вот сама территория вот поделилась таким образом.
К тому же Западная Украина и Западная Белоруссия, территории, которые в 1939 году входят в состав СССР, они польскими территориями не считались. Польша их захватила в ходе Советско-Польской войны 1920-21 годов. Вот, поэтому ну, это были особые территории. И Польша проводила такую очень масштабную политику, чтобы эти территории к себе привязать. Она не рассматривала эти территории вот как исключительно свои, внутренние. Поэтому там, например, целую категорию создали осадников, которым на льготных условиях выделяли землю, и они должны были там распространять польское влияние.
Надо же понимать, что идет становление польского государства как такового, да, и там советского государства как такового. Это только этапы становления. То есть, как на тот период польское государство, оно только-только появилось как самостоятельное государство.
И вот население...
Это было результатом Первой мировой, собственно говоря, войны.
Ну да. Население, что интересно, Западной Украины и Западной Белоруссии в составе польского государства чувствовало себя не очень. Они считались как бы гражданами второго сорта, и поэтому проводилась всяческая политика, чтобы их полонизировать, и национальное самосознание населения этих территорий, белорусов и украинцев, загнать в подполье возможности. И вот как раз Александр Григорьевич Кудюк, будущий владыка Афанасий, он принадлежал, судя по всему, именно к белорусскому населению.
Ну, тут сложно сказать, как именно по национальной принадлежности.
Просто в Российской империи не существовало деления национальности.
Только оно началось, на самом-то деле. То есть, ну, в России же делилось совершенно все по-другому, то есть православные и неправославные. Да? Вот он был в православной семье, причем это была крепкая такая крестьянская семья. Надо сказать, что на тот период, естественно, в Польше никаких колхозов не было. То есть, это было собственное хозяйство с не очень большим участком земли. И вот, вот в таких вот сельских условиях он воспитывал.
И тут с нами перед программой поделилась своими воспоминаниями родная племянница владыки Афанасия. И поделилась в том числе историей своей семьи и то, что она знала непосредственно от владыки. То, что, скажем так, публично нигде не озвучивалось. И в том числе она попыталась развеять некоторые мифы, которые сложились вокруг, в том числе, детства и юности владыки. Так вот, в официальных биографиях было написано, что его жизнь проходила в условиях такого тяжелого крестьянского труда. Но вот интересно, что по этому поводу замечает племянница владыки Афанасия. Она говорит о том, что, ну, не хочет, конечно, принизить крестьянский труд, но фраза, что познал тяжелый труд в поле, который она встречала в работах нашего современного историка Вяткина, эта фраза не соответствует действительности, противоречит фактам. Так вот, она пишет: в Польше не было колхозов, а дедушка с бабушкой, то есть родители владыки Афанасия, не владели землей в таком масштабе, чтобы познать тяжелый крестьянский труд. Дом и обычное приусадебное хозяйство у них было. Дедушка, отец владыки Афанасия, занимался чем-то вроде то ли писарской деятельности, то ли мелкой торговли. Действительно, по происхождению эта семья была крестьянской. Но вот тяжелый труд в поле несколько напрягает своей надуманностью, как пишет родственница владыки. Так вот, в 1939 году Белостокское воеводство вместе с Западной Белоруссией входит в состав СССР. И отец владыки Афанасия поддерживает новые власти. Из-за этого он испытывает...
мере, можно так сказать, что он не противился приходу новой власти, то есть... Ну, я был ярким, так скажем, антикоммунистом. Да. То есть он, в принципе, воспринял приход новой власти как вот что-то такое, которое пришло и с чем приходится смириться.
Да, то есть и из-за этого у него возникли потом трудности с настроенными антисоветски какими-то иными местными гражданами. Но, понятно, эти антисоветские настроения, они проявились в 1941 году. Когда очень недолго, на самом деле, Белостокское воеводство находилось в составе СССР, потому что в 1941 году начинается Великая Отечественная война, и очень быстро эту территорию оккупировали немцы.
Вот. Тут, чтобы наши слушатели, в общем, понимали вот эти настроения, которые присутствовали на Западной Белоруссии, в Западной Украине, может быть, немножко так отвлекусь от нашей истории, расскажу какое-то личное такое впечатление. Я вот служил в армии вместе с племянником Степана Бендеры. Вот. То есть, вот он его родной племянник, и мы, в общем-то, дружили в армии, очень дружили, я бы даже сказал, у нас были очень тесные такие дружеские отношения. Потом переписывались долгое время, он приезжал сюда ко мне в гости в Пермь. Вот. А когда вот уже в 91-м году страна распалась, а он жил в селе Зелено Верховинского района Ивано-Франкивской области, вот, значит, оттуда пришло письмо. Из села Зелено он мне писал, чтобы ты, москальская рожа, извиняюсь, больше мне никогда не присылал никаких писем и так далее. И, честно говоря, я обиделся. Но чуть попозже, где-то, наверное, месяца через 2-3, пришло письмо из Киева, где Иван писал о том, что он вынужден был отправить такое письмо. В противном случае его дом сожгли. То есть, вот появились такие антирусские настроения, да, несмотря на то, что это все-таки родной племянник Степана Бендера, которого сейчас на Украине преподносят как национального героя. Ну, вот приблизительно да, такие же настроения тогда присутствовали и в Западной Белоруссии.
Угу. Так вот, мы знаем из того, что рассказывала племянница, что отцу пришлось тогда тяжело. Но, судя по всему, более или менее благополучно все-таки удалось пережить этот период. А владыка Афанасий уже тогда, по-видимому, избрал для себя путь церковного служения.
Не по-видимому, мы точно знаем, что он поступил в Варшавскую семинарию. Этого тоже нет в его официальной биографии. Тут надо как-то немножечко и определить, что такое Варшавская семинария на тот период. Как раз Варшавскую семинарию после революции переводится, или, так скажем, эмигрирует большая часть преподавателей Санкт-Петербургской духовной семинарии. То есть, фактически, владыка Афанасий учился, ну, если мы понимаем, что Санкт-Петербургская духовная семинария – это все-таки такой центральный орган, ну, в смысле, центральное учебное заведение Российской империи, поскольку Петербург был столицей, то вот он фактически учился в столичном учебном заведении.
Да, и польская духовная, Варшавская духовная семинария в Польше, она ведь опиралась на то, что польская православная церковь была достаточно сильной.
Она и сейчас достаточно сильная, это просто многие, наверное, из наших слушатели не знают, что, потому что представление есть о Польше как о стране католической, это, конечно же, так. Но при этом все-таки есть достаточно большая часть населения, которая относится к православной церкви.
При том, что даже сейчас, когда в Польше немного русского именно православного населения, и большую часть верующих польской православной церкви составляют поляки по национальности, даже сейчас польская православная церковь весьма сильна и довольно многочисленна. А когда мы говорим о межвоенном периоде, о периоде 20-х, 30-х, 40-х даже годов, там проживало гораздо больше русского православного населения. Ну, украинцы и белорусы тоже считались
русскими. Когда мы говорим вот об этих вещах, мы понимаем, что традиция, да, которая была прервана в России, ну, тогда в Советской России, за счет той политики, которую проводило новое советское руководство, вот эта традиция православная, традиции учебных заведений, она здесь была прервана. То есть, многие вещи... Людей арестовывали, ссылали, не позволяли служить, закрывали церкви. Там, на территории Польши, естественно, этого ничего не было. То есть, вот эта традиция, русская традиция православная, она там присутствовала в полном объеме, без всякого перерыва. И вот когда, допустим, наши историки вспоминали, опять-таки, я сошлюсь на... жизнь святейшего патриарха Алексея II, они говорили, что он среди немногих был архипастырем Русской Православной Церкви, который получил именно вот такое традиционное православное воспитание без всяких изъянов. Ну, то есть, имеется в виду, что он заканчивал учебное заведение за пределами Советской России. Вот владыка Афанасий также заканчивал учебное заведение за пределами Советской... Ну, учился, по крайней мере, за пределами Советской России.
Ну, вот по данным, которые есть в семье, он поступил в Варшавскую семинарию в 42-м году в возрасте 15 лет и успел проучиться там 2 года, до 44-го года, до известного Варшавского восстания.
И он был свидетелем вот этого Варшавского восстания. То есть, ну, нашим слушателям, наверное, надо напомнить, что это было. То есть, как раз приближались уже советские войска, и население Варшавы подняло мятеж против немецких оккупантов, и было жестоко подавлено это восстание. Потом многие обвиняли, в том числе Иосифа Сталина, в неоказании помощи польскому населению, то, что не, как бы не пришли советские войска, не поддержали вот это восстание, но оно было подавлено самым жесточайшим образом.
Но при этом нужно отметить, что польские повстанцы, а главное их руководители, польское правительство в Лондоне, сделали все от них зависящее, чтобы советские войска не пришли на помощь варшавским восставшим. Я напомню, что когда началось это восстание, стали говорить о том, что мы сейчас сами освободим Варшаву, никаких советских войск мы здесь не допустим, не подпустим. И те, кто устраивал восстание, они принадлежали к так называемой армии Краевой. И они противостояли армии Людовой, тоже польской армии, но которая придерживалась более тесного союза с СССР, с Красной армией.
По большому счету, мы здесь имеем дело с продолжением фактически гражданской войны, которая была закончена на территории Советского Союза, да, на тот период. Но вот на этой территории, которая, в общем-то, тоже совершенно недавно стала самостоятельной, продолжение вот той же самого национального противостояния, там, скажем, белых против красных.
Ну, на самом деле, говорить о том, достаточно данных о том, что советские войска не поддержали Варшавское восстание именно по этим соображениям, что восставшие были настроены антисоветские, по крайней мере, их руководители, у нас нет. В принципе, официальная советская позиция, что не было возможности поддержать это восстание ввиду конфигурации войск и необходимости выровнять линию фронта, она с военной точки зрения представляется вполне оправданной.
Ну, мы... Сейчас не можем судить, на самом деле, все-таки о том, насколько было оправдано или не оправдано то, что советские войска не поддержали это вот восстание. Мы говорим о тех жертвах, которые, собственно говоря, чем закончилось это восстание. Это были массовые аресты и массовые расстрелы. фактически немецкие, так скажем, оккупанты, они чуть ли не стерли Варшаву с лица земли.
Да, Варшаве тогда сильно досталось. А вот что касается будущего владыки Афанасия, то здесь не совсем понятно. По крайней мере, вот племянница его говорит, что у них нет ясного понимания, находился ли владыка Афанасий во время восстания в самой Варшаве. Дело в том, что восстание началось в августе, в каникулярное время. И вполне возможно, что он в это время был за пределами Варшавы.
Ну, тут вполне тоже объяснимо, потому что, видишь, и вот это вот отсутствие этих данных об его учебе в Варшавской семинарии, оно объяснимо его дальнейшей судьбой. То есть, как раз вот дальше он оказывается на территории Советской России, где, в общем-то, не приветствовалось вот это вот обучение за рубежом, где за это могли быть серьезные санкции. И это же еще и время Иосифа Сталина, да? То есть, еще никто не отменял ни концлагерей. Ну, и дальше мы встретим, после смерти Иосифа Виссарионовича, мы встретимся с совершенно тоже таким явлением, которое, правда, некоторые называют оттепелью, да, Хрущев. Но это как раз второй мощнейший виток гонений на Русскую Православную Церковь после вот самого начала большевистских гонений, да, которые вот при Иосифе Сталине сошли на нет, то как раз при Хрущеве снова появляются вот эти жесточайшие гонения с арестами, в том числе с взрывами церквей. Ну, вот, допустим, если мы берем территорию нынешнего Пермского края, вот церковь в селе Кольцово как раз в этот период и была разрушена.
Но сейчас нам нужно будет уходить на перерыв. И о том, что происходило с будущим владыкой Афанасием после 45-го года, после окончания Великой Отечественной войны, мы с вами поговорим во второй половине нашей программы.
Пермия. Земля дальняя.
Итак, продолжается программа «Пермия, земля дальняя», и сегодня мы с вами говорим об архиепископе Пермском и Соликамском Афанасии. До перерыва мы говорили о том, где родился будущий владыка, какая у него была непростая судьба еще в детстве и юности,
да, и
как он обучался.
Каким-то образом восстановить, так скажем, неизвестные страницы его биографии, либо намеренно искаженные, либо искаженные в результате каких-то событий, связанных с тем, что вот после уже учебы в Варшавской семинарии он оказался на территории Советской России, какие-то вещи приходилось скрывать.
Да, вот сам факт обучения в Варшавской духовной семинарии в 1942-1944 годах, в Варшавской духовной семинарии, которая сохранила еще дореволюционные традиции Русской Православной Церкви, он потом в официальной биографии владыки Афанасия не входил. Но от родственников мы точно знаем, что он там учился.
Ну, в общем, наверное, есть смысл сказать, что и мне владыка об этом рассказывал. Так случилось, что мы были с ним достаточно тесно связаны, ну, по работе, да, по моей. И вот когда я читал официальную биографию владыки, у меня как бы всегда был такой диссонанс некоторый, да, потому что я вроде бы от него слышал о том, что он учился в Варшаве, а в официальных биографиях этого не было. И какой-то даже период я думал, что я что-то либо перепутал. То есть, вот, возможно, что просто мне придумалось с годами, да, вот эта вот история. Вот нынче буквально на Пасху мы встретились с Анной Макарой, вот как раз племянницей владыки, в кафедральном соборе возле его могилы. Так случайно и неожиданно была наша встреча. И еще раз проговорили вот этот момент. И действительно, Анна подтвердила, что владыка учился в Варшаве. Судьба самой Анны, она тоже интересна, потому что их отец достаточно рано скончался, брат владыки. И фактически молодой тогда монах, ему было, по-моему, 23 года, вот Афанасий, он взял на воспитание вот эту семью и фактически был их не просто там духовным отцом, но и отцом, который воспитывал и Анну Макарову, и, насколько понимаю, ее брата.
А рассказывала ли она, на каких принципах строилось воспитание?
Да, мы вот беседовали как раз вчера на эту тему. Знаешь, он не давил на них, не пытался их каким-то образом заставлять, допустим, ходить в церковь или там вот быть абсолютно вот как бы такими людьми, которые вот должны быть исключительно внутри церковной ограды. Но это говорит о том, что владыка Афанасий был человек просвещенный, и понимал, в общем-то, что рано или поздно вот представление о том, что есть церковь, оно придет в жизнь, да. То есть, вот детство, да, понятно, причащали, и она хорошо это помнит, Анна. Но потом он как-то свободно отпустил их уже, когда они были учениками, и считал важным, в смысле уже студентами, и считал важным, чтобы они получили хорошее образование. Вот это тоже был важный момент. Ну, наверное, вот из таких вот мелочей складывается вот в принципе воспитание в семье. То есть, можно давить, а можно мягко подвигать. И, наверное, вот как бы такой мягкий подход, он может быть даже более действенным, нежели подход жесткий, когда вот иди и все.
Насколько я понимаю, такие же качества, умение сочетать мягкость и с твердостью, когда это было необходимо, владыка Афанасий проявлял во время своего архипастырского служения.
Ну, достаточно вспомнить такой очень неприятный момент, когда один из вице-мэров начал активно...
Города Перми?
Да, начал активно здесь проводить коммунистические какие-то такие вещи. Ну, для всех, чтобы было понятно, в нашем случае, коммунизм, объединение всех церквей на основе того, что церковь отказывается от того, что их разделяет с другой церковью. И, в общем, были такие очень неприятные какие-то движения. В результате владыка принял достаточно мудрое, на мой взгляд, решение, и впервые в России был создан межконфессиональный комитет среди традиционных церквей, которые присутствовали здесь. То есть, это католики, лютеране, это
мусульмане
иудеи, да. То есть, это вот был создан такой межконфессиональный комитет, который объединился на основе социального служения, но не богословского. То есть, богословские вопросы остались в стороне. Ну, в общем, это смягчило вот эту ситуацию, при которых пытались там объединить многих вот на основе все-таки религиозных взглядов, что очень сложно и фактически невозможно.
При том, что вице-мэр хотел продавить решение о создании такой организации, которая объединила бы не только традиционные конфессии, но и сектанты, и таким образом дали бы сектантам какой-то такой легальный уважаемый статус.
Когда вот ты говоришь сектанты, ну, многие обижаются, да?
Но мы не назовем, кого именно имеем в виду.
Но хотя там были и на тот период незапрещенные, допустим, ОМОН Севрикё, да? То есть, это вот организация, которая затем стала запрещенной в России и сейчас является запрещенной организацией тоталитарного характера. То есть, вот это уже...
И практикующая террористическую деятельность.
Да, это уже доказано через суды, и поэтому об этом можно говорить. А остальные религиозные организации не запрещены в России, действуют в России официально, и, ну, наверное, возможен диалог с ними, но вот как-то...
Сложно. Но применительно к некоторым весьма сомнителен.
Ну, по крайней мере, вот на тот период вот, и та организация, о которой я только что говорил, запрещенная в России, она тоже была официально разрешена. И, наверное, вот мудрость владыки состояла в том, что вот не садиться за стол переговоров с сомнительными, в том числе и вот такого рода организациями.
Но вернемся в 1945 год. Заканчивается Великая Отечественная война, и принимается решение территорию Белостокской области, которая после 1939-го входила в состав Белорусской ССР, передать независимой Польской Народной Республике. И семья владыки Афанасия переезжает из родной Белостокской области на территорию уже, собственно, Белорусской ССР в Гродненскую область.
Ну, это был так называемый сталинский обмен населением. То есть, очень многих людей фактически подневольно, ну, то есть, под дулами автоматов вынудили пересечь границу, перейти из одной части в другую часть.
Ну, здесь вообще я бы сказал, что если мы говорим именно об окончании Великой Отечественной, Второй мировой войны, это было общее направление, связанное не только со Сталиным. Мы вспомним, как обменивалось население в Восточной Европе. Так, например, немцы из Чехии выдавливались, из Чехословакии выдавливались и должны были переехать на территорию вот, Германии, на территорию оккупационных зон. Точно так же вот, польское население, оно переезжало из Германии, если там было, в саму Польшу. То есть происходил такой обмен населения по этническому признаку. Повсеместно. А вот как раз в русле такой политики белорусское население из Польши переезжало, собственно, в Белоруссию, а польское население из Белоруссии переезжало, собственно, в Польшу. Я бы не стал вот это сравнивать, допустим, с депортацией каких-то народов отдельных, например, греков или крымских татар, то, что происходило уже в пределах самого СССР. Тут другая причина.
Тут можно поспорить с вами, Дмитрий, да? Может быть, это и нельзя сравнивать, но что-то отдаленно напоминающее вот эту депортацию народов целых в этом переселении было.
Но вот что касается семьи владыки Афанасия, семьи Кудюк, то они переехали весьма охотно, то, что мы знаем со слов племянницы, поскольку у отца владыки Афанасия сложились напряженные отношения с местными жителями, потому что он, в принципе, спокойно относился к советской власти. И вот это ему местные жители, настроенные не вполне советски, так скажем, не могли простить, и поэтому пришлось уехать. И вот сам будущий владыка, в то время еще 18-летний Александр Григорьевич Кудюк, поступает послушником в Свято-Успенский Жировицкий монастырь. Вот. А уже в 1946 году он поступает в Московскую духовную семинарию, которую окончил, обратите внимание, всего спустя два года, в 1948 году. Судя по всему, он в Московскую духовную семинарию сразу поступил не на первый курс.
Ну, или сдавал все экстерном.
Да, пользуясь тем образованием, которое получил в Варшавской духовной семинарии. После семинарии он продолжал образование Московской духовной академии. В 50-м году был пострижен в монашество с именем Афанасий. Вот. И в 52-м году был рукоположен сан иеромонаха. В том же году он защищает кандидатскую диссертацию на тему «Египетское монашество в IV веке по творениям великих подвижников» Антония Великого, Пахомия Великого, Макария Великого и по Лавсаику. И поэтому, защитив уже диссертацию, оканчивает духовную академию со званием кандидата богословия. То есть, владыка Афанасий – это еще и блестящий церковный ученый.
Да, он издавал достаточно много книг и писал, и поддерживал издательскую деятельность. Вот в 91-м году, когда уже стала возможна издательская деятельность внутрицерковная, многие книги, которые издавались уже вот в современной России, выходили по его благословению.
А в 55-м году происходит интересное в его биографии событие. Он направляется в Ташкентскую епархию и становится, назначается секретарем правящего там архиерея. А правящим архиереем там был очень известный, примечательный человек, архиепископ Ермоген, в миру Алексей Степанович Голубев.
Вот как раз там, в Ташкенте, происходит значительное для Советского Союза событие. Строится огромный Успенский храм. Такого большого церковного строительства не было ни на одной территории в Советском Союзе. Причем этот храм, затем, после вот, значит, очередного землетрясения в Ташкенте, он не пострадал. И для русского населения, и для православного населения Средней Азии это был такой, в общем-то, знак большой, да, и, в общем, это многих вдохновило.
Но вот годы Великой Отечественной войны – это возрождение церковной жизни в нашей стране. И после окончания Великой Отечественной войны вот эта политика на возрождение Русской Православной Церкви, она продолжалась в советском государстве при Сталине. В частности, не подвергались гонениям и преследованиям священнослужители, которые из эмиграции приехали, они получали достаточно хорошее назначение в Советском Союзе, в церкви. Вот такое интересное поведение Сталина было к церкви. Но в 1953 году, скажем так, тиран Сталин умирает, и к власти приходит либерал Хрущев. И вот как раз либерал Хрущев...
Вы с большой иронией произносите эти вещи. Это понятно, что все относительно.
Да, это я просто использую клише, которые у нас приняты. Так вот, применительно к церкви тираном оказался именно Хрущев. Поскольку, ну, уже устоявшееся такое есть понятие — хрущевские гонения на Русскую Православную Церковь. И вот как раз уже хрущевский период развивается, когда будущий владыка Афанасий получает назначение в Ташкентскую епархию. Там он находился недолго. Уже в 56-м году он переехал обратно в Жировицкий монастырь, где когда-то был пострижен.
Но это связано с тем, что и правящий тогда архиерей Ермоген, он вот после постройки этого храма подвергся жестким репрессиям. То есть там шли и доносы, и... Очень много было травли и даже в средствах массовой информации. Уже и подключилось уже существовавшее тогда и радио, и печатные органы. В общем-то, за вот этот подвиг, да, за строительство вот этого храма, владыка получил жесткие гонения.
А вот дальше посмотрим, как, ну, так вот буквально вкратце, как на... иеромонахи Александре сказываются все вот эти события. Вот в 56-м году он возвращается в Жировицкий монастырь и назначается преподавателем Минской духовной семинарии. Остается здесь недолго. В 58-м году его возвели в сан архимандрита и назначили настоятелем Никольского кафедрального собора города Алма-Аты. Он снова возвращается туда, на территорию Казахстана и Средней Азии. Вроде бы хорошее высокое назначение. Но спустя 3 года, в 61-м году, он снова возвращается в Минскую епархию, и, как мы знаем со слов его племянницы, 60-е, 70-е годы, практически 20 лет, будущий владыка Афанасий находится в загоне. Он служит в самых разных местах Минской епархии, в таких небольших, как правило, церквах, в небольших глухих приходах.
Практически каждый год его переводили из одной церкви в другую. То есть не давали покоя ни на один год.
При том, что многие соученики владыки Афанасия по Московской духовной академии в то время уже получили епархии, кто-то уже и митрополитом стал. В общем, все получили достаточно высокие назначения. А будущий владыка Афанасий, блестящий образованный человек, с великолепной подготовкой, вот он, что называется, долгие годы служил непонятно где. Но заканчивается этот трудный период в его жизни в 80-м году, когда происходит его хиротония во епископа Пинского, викария Минской епархии. То есть он становится епископом, хотя еще и викарным. Ну, а, конечно, главное событие его жизни – это 1984 год, когда он получает назначение епископом Пермским и Соликамским и, наконец-то, оказывается здесь у нас.
Ну, тут надо опять-таки сказать, что он не воспринимал Пермь как какую-то ссылку. То есть, вот я просто вспоминаю наши личные отношения, да. Он воспринимал город именно как город ему родной. И достаточно сказать, что вот он говорил, что показывал место своего будущего покоения и знал точную дату, кстати, смерти своей. Он показывал место и говорил: здесь вот я буду лежать через год. Это его слова. И на могиле моей будут цветы. Вот. То есть он воспринимал место именно, то есть город сам, как место, где он будет покоиться, и где вот он и хотел бы, собственно говоря, закончить свою жизнь. Он говорил перед смертью: вот хочу Могилев, но не тот Могилев, который Могилев, а тот Могилев, который могила. Причем он к этому относился совершенно спокойно.
Нет, конечно, здесь перевод в Пермь ни в коем случае не было ссылкой для Афанасия. Наоборот, это восстановление его позиций, укрепление его позиций. И государство начинает смотреть на него более благоприятно. Потому что кем он был в Белоруссии? Всего лишь викарным епископом. Здесь он становится полноправным правящим архиереем. Причем Пермская епархия, она была далеко не последней епархией в Русской Православной Церкви.
Ну, конечно, да, но тут как раз на его же вот период, получается, выпадают вот эти 90-е годы, восстановление многих храмов и монастырей, и именно владыке предстоит Афанасию вот этим заниматься. То есть и Белогорский монастырь, который возрождается в 90-е годы, и многочисленные храмы, которые вновь открываются. То есть, когда он приехал в Пермь, в Перми было всего два действующих храма. Это Слуцкая церковь, то есть Свято-Троицкий кафедральный собор, и Всесвятская церковь на Якошихинском кладбище.
Ну, а в конце 80-х, начале 90-х годов происходит период возрождения, начинается период возрождения Русской Православной Церкви.
Все начинается.
Но здесь, что интересно, казалось бы, благоприятное поле для деятельности. Но вместе с тем, для владыки Афанасия это период трудный. Потому что, да, церковь была в определенном загоне до конца 80-х годов, но были строго определенные правила. Все знали, по каким правилам жить, что, как действовать. С одной стороны, советское государство, оно придавливало церковь. С другой стороны, она же церковь защищала от влияния разных каких-то сектантских течений, каких-то других негативных явлений, и держала церковь, что называется, в чистоте своей.
Ну, я бы так не стал оценивать, Дмитрий, то как-то...
Ну, не подпускали же разные течения. Мы же знаем, что в 90-е годы происходили попытки расколоть Русскую Православную Церковь.
Эти попытки происходили всегда, и в советский период, конечно же, происходили.
В советской они происходили в более ранний все-таки период, ну, до 40-х годов.
В общем, это сложен период в том плане, что церковь наконец-то освобождается от гнета государства, и появляется возможность и для миссионерской деятельности, и в Перми начинает издаваться. А вот эта газета «Пермь-православная», да, начинается какая-то миссионерская деятельность. То есть впервые церкви разрешили выйти за пределы церковной ограды.
Но теперь нужно рассчитывать только на себя.
Да, в какой-то мере, да.
И вот это,
ну,
конечно...
и выстраивать новые отношения, в том числе и с властью. Вот владыка Афанасий их выстраивал достаточно интересно. Я вспоминаю одну из праздничных служб во время Пасхи на Белой горе. Значит, я там со штативом ношусь, и он идет с... вот с властями владыка, но для него важно было подойти, это не я себя пытаюсь сейчас выставить, а подойти и поздравить с Пасхой. Когда я ему сказал, вот губернатор стоит, ждет, он говорит, подождет. То есть вот отношения к власти у него были совершенно ровные. И он был очень смиренный человек. Вот я расскажу любимый анекдот Афанасия, по крайней мере, который он мне очень часто рассказывал. Умирает прихожанин, попадает в ад. В аду он видит своего мирского приходского священника по грудь в гиене огненной. И он спрашивает, батюшка, а вы-то как вот за что сюда попали? Он говорит, даже не представляешь, священник его, да, приходской, даже не представляешь, на чьих плечах я сейчас стою. И владыка Афанасий говорил, вот там я и окажусь. Вот на моих плечах будет стоять вот тот самый приходской поп. То есть, это высшая степень смирения, понимаешь? То есть, понимание, что ты, ну, как вот разбойник, который обращается ко Христу и говорит, «Господи, помяни меня во царстве своем».
Ну, к сожалению, наше время истекло. Я думаю, что более подробно о служении владыки Афанасия в Пермской епархии стоит поговорить отдельно. Но на этом мы сегодня с вами прощаемся. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.